подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. З вами канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, наместник главного редактора газеты «Наша Нева» Змитер Панковец. Змитер, добрый день.
Привитание.
А так само политический оглядальник «Свободы» Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки «Ти варта, ти морально заузеть за Максима Недосекова». Нагадаю, Максим скакун в вышиню отримав бронзовый медаль на Олимпиаде в Токио. Ён один з подписантов правладного листа. Ну, а акрамя того, ён самим Токио отзначился тем, что, скажем так мягко, скритиковал свою коллегу Кристину Тимановскую, вокруг якой разгорелся международный политический скандал. И в данном выпадку Максим как бы стал однозначно на бок белорусских владов, подтримал их позицию и, как бы, ну, скажем так, спляжил Кристину. Виталь, вот с получением всех этих факторов, ти варты ён того, как белорусы за его завзели, радовались вот его перемозе?
Я хотел бы сказать, не кранаючи некого особливо одного прозвища, а поговорить вогуле про принцип вот этого спортового завзения. Коли мы оцениваем, ну, людей из любых інших сфер, ти это спеваки, ти это письменники, ти это навод навуковцы, физики, ну, умовно скажем, навуковцы притягивают меньше уваги, а у наш час, в наш час соцсеток наибольшую увагу, ну, притягивают что? Шоу-бизнес, магчыма письменники и магчыма спартовцы. Одна из самых, ну, ярких таких сфер, якая наибольш обмерковывается людьми. То, звычайно, да всех остальных сфер, да тех же, ну, повторюсь, журналистов, спеваков, письменников, ставление было вельми такое политичное. Не от того, менавито, накольки это человек чисто талиновитый, а от того, не от того, який его моцный голос, а от того, якую он политическую позицию мае, як он ставится до тих чи інших головных питань, якія люди лічать важными в сьогоднішнім житті. И, безумовно, я скажу, что такое ставлення обострилося после 2020 года, после зеленинских выборов, кольки уже, про сколько идем, будем означать годовину. И коли это натурально в белорусском социуме, но особливо политично активном, все фактично вытеснилось, как в свой час, там, в 2020 году, початку ковид, в свете вытеснило остальные проблемы, они очистково отошли в бок, там, от феминизма, да, там, расизма. Вот была главная проблема ковид, певный час, несколько месяцев. То для белорусов, конечно, в свете этих год главная проблема – это выборы и то, что было после них, это гвалт в дочинении до белорусов, это посадки, это репрессии. И тому эта головная проблема, она переносится в ставлении до любых людей, но, во всяком разе, в ставлении этих политично активных людей. Тому до спартовцев уже стало намного меньше такого, ну, нейтрального ставления, мовляв, неважно, какая его политическая позиция, важно то, как он выказывается. Мы это бачим и коли там герой Беларуси Домрачева, были ранее дискуссии, коли она выигрывала свои медали, и люди некоторые сгадывали, что она официально является там, ну, небыто офицером КДБ, покольки она вот официально представляет эти структуры, и люди ставили питание, те можем заявить, и большинство была, казалось, что она просто прославляет Беларусь своими медалями, а где она, за какую она там выступает в ведомствах, это не важно. Я думаю, что в 2020 году все поменялось, и зараз ставление до ЕЕ было бы иначе, и мы бачим, как это ставление до ЕЕ проявилось, когда затримали ЕЕ брата, ведомый выпадок с робором, и побили ее брата, и она при этом никак не выказалась, она молчала, она не подтримала своего брата, и это еще обрынуло на ЕЕ шквал негативного ставления. Так что я вот это тлумачу, по-перше, то, что у нас в Беларуси отбывается после 2020 года, б, про это мы уже поговорим далее, то, что в свете в огуле, вот это вот как колишняя версия спорт поза политикой, это давно уже в свете отсутничает. Мы бачим, как люди на чемпионате Европы по футболу, целые команды становятся на одно колено у подтримку БЛМ, Black Lives Matter. Мы бачим, как люди выказываются, там, робить камин-ауты про свои, так сказать, про свой гомосексуальность свою, миновито подчас поборництва, и иншие люди их подтримливают. Мы бачим, что спорт поза политиках, это давно сошло, этого давно нема, и то, что отбывается в Беларуси, это, ну, как бы подтверждая в нашей специфичной форме этой сусветной тенденции.
Смотрите, ради подтверждаю. Вот те не есть та позиция, якую могучую Виталь, ну, скажем так, с добытком пэўнага кола. Магчыма, оно поширилось за апошні год с причины, ну, пэўных обставинов. Але, может быть, значная частка людей, ну, як заўзела за своих, так и протягивая. Они могут, скажем, не любить Лукашенко. И может, нават не подобаться то, что, скажем, кажа недосекал. Але не важно. Это Беларусь. Колец национальной сборной, и он выиграл медаль, ура.
Ну, сапраўды, мушу часткова пагадзіцца з Віталём. Сітуацыя пасля 2020 года стала больш палярнай, больш такой адназначнай. Кагосьці падтрымліваць, кагосьці не падтрымліваць. Увогуле, вельмі засмучае тая сітуацыя, якая зараз утварылася вакол зборнай Беларусі на этой Олімпіадзе. Вы ж бачыце, што такі скаланне, такое булінг, як бы, адбываецца з абодвух бакоў. Я бацькі там тролюць эту самую, нават не тролюць, а вельмі жорстка пішуць у каментах да Тимановскай. Прыхільнікі пераменаў там жорстка сцябуцца з Сабаленкі пасля яе вылета. Ну, гэта ў любым выпадку, што б там не адбывалася, як бы з абодвух бакоў і любым прыхільнікам, гэта прыхільнікам любых палітычных поглядаў не дадае нейкага спакою на гэтай Олімпіадзе, не дадае упэўненасці. Што тычыцца, канешне, палітычных поглядаў, ну вот я ведаю, што Віталь вялікі прыхільнік Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Ёсць культавы гулец амерыканскі Леброн Джеймс, каторы не цураецца палітыкі, чалавек проста настолькі пра дэмакратычных, я маю на ўвазе, партый поглядаў, ён адкрыта выступаў у кампаніі Хіларі Клінтон, выступаў на мітынгу. Ну вот, Віталь, скажы, прыхільнікам Трампа не варта заўзяць за каманду, за которую гуляе Леброн Джеймс?
Я скажу, что в Америце это великие дискуссии, и сапраўды это многих отваживая политическая активность Леброна Джеймса от его, в том лику, и команды. И ведаете, это так само набыток апошних 5-7 годов, бо знакомитая фраза есть Майкла Джордана, ну, лишится на великий баскетболист всех часов, может, Леброн будет так само, его с этого пьедестала сдымяли. Джордан, когда сказал, когда ему попрекали, что он не удельничает в политике, ну, не подтримывая там никаких кандидатов, он сказал, республиканцы так само купляют кроссовки. Ну, кроссовки маются на вазе, что он твар Найка, ему шмат сотен миллионов доляров Найк платил за рекламу, и он разумел, любой американский спортовец разумеет, что как только он выказывается, то полова глядачов его за это могут не любить. И он это прямая. И ранее они не выказывались о своей массе, а зараз это стало неким огульным тоном. То, что Леброн политический активизм, за это его многие не любят. Але я кажу, вот это изменилось за опошние, может быть, 5-7-10 годов в свете. Зараз все проявляют политический оптимизм, все спортовцы самые великие.
Ну так, Виталий, я згодна, что они проявляют активизм, але я еще раз повторюсь, ці нагода гэта не заўзець за гэтага спартовца ягоныя палітычныя погляды, як бы умоўна кажучы.
Для кагосьці нагода, для кагосьці не. С американским патриотизмом довольно складана зараз, особливо в демократичной партии. Там вот одна спартовка на Олимпиаде американской отвернулась от стяга, калі атрымлівала медаль. Это не прошло незаважным. То бок для кагосьці...
Виталий, я вас перепыню. Але, ведаете, мы с вами, як бы, все-таки ведем размову про, ну, в стиле, так бы мовить, кантовского императива. То есть раби так, как твои поводины были узором для всех. Как, так, как ты поводили все. То есть вы же на конт недосекого не говорите просто, я не хочу за это заузить. Вот я особисто не хочу. Вы кого кажете не так. Вы кажете, как бы, что... Все, как бы мовить, люди доброй воли не повинны за его возраст.
Ну, я так кажу, нет, я тлумачу, як это отбывается. Что до этого, то тут, конечно, выбор, что людям важней. Вот белорусский, скажем, патриотизм, ну, абстрактный, миновито, коли за любого своего завзеешь, потому что он белорус. Те некие принципы, коли я не могу завзеть человека, який подтримливает гвалт. Вот это, напевно, каждый человек выбирает свое. И я не бачу в этом выборе место непатриотичное. Когда человек, який каже, я не буду завдеть за человека, який подтримал теперешнюю ладу, подтримал ее деяние, что, и он непатриотичный от этого? Это, ну, тогда мы принимаем некую, ну, просто некую, как державную пропаганду, якая называет непатриотами всех, кто супроти Лукашенки. Покольки она отоясамливает Лукашенку и державу, и державный стяг. И мы, что, повинны обовязково отоясамливать любого спортсмена с державой? Не, я могу любить державу, не любить этого спортовца. Что в этом проблема якая?
Змитр, ну, вот теперь про год после выборов, после революции, скажем так, протягиваются, ведутся спречки. Вот одиные белорусы, не одиные белорусы, типа между ними раскол, что есть там две, наверное, больше белорусов особых со своими, как бы, со своей идентичностью. Ну, в принципе, завсёды в свете вот спортовое завзение за своих, оно один из самых таких важных симптомов того, чи есть это одинство, чи есть раскол. Бо, ну, сам по себе принцип завзения не за тех, кто гуляет лепш, а за наши, независимо от того, как они гуляют. Но это уже есть показник некой едности. И коли люди перестают завзять за своих, то чи не означает это, что вот громадство реально раскол. Тем лику и по каштовностях.
Змитр. Так, ну, по-перше, что громадство расколото на данный момент, это абсолютно видовочно, как бы, и раскол все больше и больше. Я не ведаю, на самом деле, если могла бы Олимпиада стать неким таким вот речью, которая могла бы крыху объединять людей. У данной ситуации, напевно, это маловероятно. Тут, напевно, все ж треба некие іншие кроки. А то, что видите, что заузение за своих суплеменников, по-моему, это Вацлав Гавел означал, это есть першесной проявой патриотизма, он это называл. Что, ну, нехай это еще и не глубокие патриотичные отчувания, але все ж таки нечто такое вот нарожается. Видите, вот совсем недавно, пару тыдню назад, был вельми-вельми характерный момент у подчас гульни Борисовского Бате у Батуми, у Грузии. Ведается, что в складе Борисовского Бате так само шмат людей, ну не шмат, але хапай людей, которые подписались под этим тем самым листом за гвалт. Але люди у Батумі, я не знаю, это представники діаспори, ці люди, які відпочивають просто у Грузії, вони прийшли на трибуну з біло-червоно-білими стягами, цілком. І, ведаєте, вони зробили гэта, от, перемогу Бате фактично своєї каштовності. Хоча люди там гуляють з усім різних політичних поглядів, і є батьки, і не є батьки. Якби. І от цей от приклад якби, показує, що якби, перемоги навіть проуладних спортсменів не обов'язково можуть бути досягненням влади, досягненням Лукашенки. І ви пам'ятаєте, коли там Бате перемог у этом Батумі, коли там Ніхайчик забив гол, то він підбіг до громадного біло-червоно-білого стяга, ну, віддав йому пошану, так сказати. Ну, це було сприйнято абсолютно нормально, якби. Хоча сама команда... Это...
Хоча він сам сярод підписантом не був.
Ні, його не було. Посеред подписанту, але були люди в команді, які є подписанти гэтага ліста. Ну, ведаєте, якби, ну, от державний клуб перемагає, але якби, фактично гэта перемога найперш адлюстравалася на всіх незалежних там ресурсах, на всіх незалежних каналах. І я, умовно кажучи, напевно, такое можна зробити з недосекого.
Дмитр, а от, ну... Покуль якби адворотної ситуації не відбулося, але от ваш прогноз. Умовно кажучи, коли хто-небудь зі спортовців, які поїхали на Олімпіаду, які підписувалися супроти вам, супроти Лукашенки, там з червоно-білими стягами, скажімо, ходили. І, наприклад, хто-то з їх отримає медаль, візьме медаль. От на ваш погляд, як Лукашенков лягер буде на це реагувати? Так, як от Віталь зараз реагує на поспіх Недосекова, чи все ж таки Ну, кшталту, это наш. Это, ну,
Вот
ваш прогноз.
А это, умовно кажучи, знову повторення вот этой ситуации, которую я сказал с Батумі, что, умовно кажучи, ну, вот боксер Асанов, он уже вылетел, на жаль, но коли Асанов, умовно кажучи, взял там некий медаль, ну, я думаю, что Лукашенко еще не заставалось, чтобы инше повиншивать Асанова за этим медалем, и, конечно, это цікавая была реакция там этих ботов у телеграм-каналах, чтоб я написали на эту перемогу, на это виншивание, але, ну, то, чтоб виншивание было, у меня сомнений не застоится абсолютно.
Я думаю, тут хотя бы той факт, что всех этих подписантов, ну, белого на белого, ну, скажем, листа супроть гвалту, их же многих взяли в сборную, у нас в прессе, на Радио Свобода целый список был, кто из них, и, ну, тут держава проявила, ну, некую, скажем так, все эти чиновники, ну, как бы не мудрость, але хотя бы адекватность не стала выгонять их, было просто на полову бы, те на 50%, там, 60% белорусский спорт бы просто был бы обрезан, как бы их не взяли. Их все взяли, коли когось, кто-то из них выиграл бы, я думаю, ну, были бы некие официально виншивания, чему бы нет.
Ну, я в данном выпадку про громадство все-таки реакцию. То есть, и многие говорили симметрично вашей реакции, что, ну да, он взял медаль, но все равно, это не мой спортовец, он бел-червоно-белый, он фашист, он за нациста, он прихильник Гитлера. Я не хочу за него завзеть, не хочу радоваться его перемозе.
Ну и говорили бы, что тут такое.
Нет, говорили бы, это моя деталь.
Конечно,
многие говорили. Многие говорили, многие. Серьезно?
Нет, многие, ну, некто говорил бы, конечно. Кто, ну, скажем, достатково так втягнутый в политику и негде бы это прогучало, то, я думаю, такие люди говорили бы, ну, коли бы не было сверху даден загад, такое не говорить про нашего спортовца, а вот сами по себе в социальных сетках, да, сказали бы, я за этого не буду, бо он бы че бы, что думаете, не было бы такой реакции? Конечно, была бы. Я просто еще раз скажу, ну, это есть некие разные уровни, ну, вот то, что называется патриотизмом. Вот, вот я на... наша Беларусь, мы любим так, наши лесы, болоты, наши древки, наши озеры. Это вот первый уровень такой, ну, скажем, патриотизм Глебы. Он включает и то, что мы любим наших всех спартовцев, наших всех там представников белорусского народа, где бы они ни были. И это правильно, нормально, я 100 раз про это писал, что треба поширять коло там навод белорусов, яких треба долишивать до наших. От диаспоры до истории, там, литерально от хоккеиста Грецки до министра Громыка, все это потенциально, так сказать, некий гонор Беларуси. Даден упадку. Это уже такой уровень. А есть другие уровень, на який каждый человек не имеет, никто не может забронить, когда уже больше складаны. Когда человек уже с большими потребованиями ставится до некого письменника-спортовца, когда он уже начинает вызначать его по его, ну, скажем, политической позиции. Он вот может так говорить. Я его поважаю, я белорусского спортовца, який завоевал медаль, але не поважаю его политические погляды, и он мне не близкий, я за его завзять не хочу. Але слава Богу, что он принес Беларуси медаль. Вот такое, Максима, тут нема так,
никакой суверенности. Пробачьте, вы цікавое прозвище назвали Громыка. Ну, Громыка – это твар тоталитарной, кривожерной, коммунистичной внешней политики. И коли вы кажете, что политичные погляды спортуются, там, ну, вот это уже, так сказать, пытание, те включать его в ариапа. А как бы твар внешней политики Советского Союза, империи зла, окей, вы нормально включаете. Так, все нормально у него с политичными поглядами.
Я сказал, тогда, когда называл его, когда... То, что белорусов, ведомых в свете, треба максимально поширять. Евреи, коли пишут на еврейских сайтах про ведомых белорусов, там включают и гангстеров, и кого за угодно, которые там в Америке были гангстерами и створальниками там мафии, и это вот все наши. Такий принцип я маю на увазі. Не обов'язково. Притом, ну, коли уж так подходить, коли зачепили Громыку, по максимуму так, ну, и Купала, и Колос, и Пастернак писали там, ну, умовно скажем, про Сталіна некие речи. Ну, мається на увазі, что то в этом громадстве никто не мог позбегнуть такого. Ну, или ладно, это иншая дискуссия.
Дмитрий, ну а вот на ваш погляд, як и коли может быть переодолено вот это, то есть как бы коли вернется недосеков у как бы белорусские герои для всех? Чи николи? Чи это уже будет вот так? Для одних он будет героем, а для других, ну, вот, неправильный герой. не той. Лукашенко выигрывает.
Ну, тут, по-моему, отказ настолько видовочный, что покуль якби Александр Лукашенко у влади некая консенсуса одного меркавання по недосекову быть не может. Якби. Я не кажу, там, пераможе революция, не пераможе революция, якби, это іншое питание, але тут, хоча за все, питание вот выключно персональное и питание того, коли цяперашний керовник державы сидит. Коли он сидит, я думаю, больше-менее будет спокойно и нормально, якби, ставлення до недосекова, а с Соболенки и інших спортсменов.
Виталь, а як вылечить?
Ну, с пункту глядя, что я не буду радки в некой Википедии, биографии, и, максимум, праз певные 5-7-10 годов люди уже не вспомнят их политические погляды. Это так, саправды. Але покуль для нас, ну, все это достатково горячо, вот, погаджуся со Смедром, что покуль при этом режиме это каждое выказывание за некие деньги этого режима спортовцев и инших дейшов будет восприниматься довольно нервово людьми, которые не поделяют этот режим. Вось. А потом, ну, саправды, может быть, все-таки это будет не самым головным все-таки в их биографии. Они остаются как спортовцы, которые нечто завоевали, некие медали. Ну, але для кого-то все-таки это будет важно. Я нагадаю, 68-й год, Олимпиада, два американских спортовца, которые подняли черный кулак на пьедестале гонора, уже отримавши свои первое и второе место. Черный кулак, в смысле черной пельчатцы, как знак протеста супроть расовой дискриминации в Америке. И они на долгие годы вошли в историю Америки, и они стали героями. Але на той момент их одразу позбавили медалей. Им только вернули ледь не в нулевые годы, ледь не про 30-40 годов. А все эти годы, ну, Олимпийский комитет лечил это, ну, таким непоправным деянием, их позбавили медалей. А вот часы изменились, им нулевые годы медали вернули. Это было свечение того, про что мы казали в початку передачи, что навод для спорта политика стала настолько важным, что зараз навод официально Олимпийский комитет там распрацевал некие правила, по его для яких он признает, что некоторые политичные жесты допущальны, но они которые недопущальны. Але уже спорт про заполитика и это забыть.
Виталь, так а вот эта теза Дмитра, что это показник углубления раскола в белорусской формации. Вы сгодны?
Ну, не совсем. Я, снова-таки, спробую тломачить, что это нормальная проява. Ну, вот спробуюсь, мне кажется, на вот вы, Юрий, подчас передачи, вот, что вот правильный, нормальный патриотизм повинен быть в того, что мы всех повинны до их ставиться добро и не глядя на их...
Ну, Змитер вот вам процитовал Гаула, да. Это Джокер, как бы.
Ну, тогда, я про это и звернул увагу. И Змитер сказал, я потом сказал фактически то же самое, что это такие проявы некого першесного патриотизма, ну вот глеба и земли, вот наши вот все, вот, да, наши березки, там наши озера и наши спортовцы. Ну, а это, может быть, некоторым людям этого достатково. Ну, а иншие, они, может быть, больше потребуют от людей, от письменников, спортовцев, и они уже ставятся по-иншему. Я навод не бачу это раскол, это просто бачу это некий новый, инший узровень ставления до да, вот таких публичных людей, які знов-таки з'являються свідченням нашого часу.
Змістер, вас переконав Віталь, що це не розкол на самому?
Ні, на кон того, що не розкол, не переконав, якби. Я кажу, що розкол все ж таки відчувається. Розкол відчувається у Віталі, у тих, кажу, у той злобі, у тих коментарях, які пишуть спортовцям різної політичної керованості, неважно, це, я кажу, прихильники Пірамєновці, це прихильники Лукашенки, і просто, коли їх поглядеть у їх на інстаграми, то бачно, от я наскільки це все ж таки на даний момент серйозно, і як знайти неке об'єднання цих пластов насильництва, ну, покуль, вельми тяжко міркати.
Тут я погоджуся, в цьому сенсі він назирається, я просто про інше говорю.
Добре, добре. Дякую великі Віталь, дякую великі Змітер. Зрозуміло, опушні кропки ми не поставили. Ну, це спречка махчима, її не махчима поставити опушню кропку. Ну, а за тим, як далі будуть розвиватися події у спорті і в житті, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы глядзіце і слухаеце канал Свабода Прэмію. З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Наш сённяшні госць – акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, філёзаф Пётр Рудкоўскі. З ім мы абмяркуем палітычную сітуацыю і варыянты трансфармацыі Беларусі, а таксама вострую патрэбу крытычнага мыслення сярод беларусаў. Добрый день, Пётр.
Добрый день, спадарства.
Недавно вы распачалі курс відэатрэнінгу, які называецца «Крытычнае мысленне». Сярод пунктаў я там заўважыў, пра якія будзе весціся гаворка, адрозненне фактаў меркавання, інтэрпрэтацыя чужых выказванняў, выяснення фактаў. Чаму вы лічыце, што ў цяперашняй Беларусі гэта важна? Вот так, на першы погляд, здаецца, што ахвяраў прапаганды ў Беларусі не так і шмат. Большасць народу мысліць даволі крытычна і самастойна. Ці гэта не так?
Праект па крытычным мысленні задумаўся яшчэ задоўга да гэтых падзеяў 20-го года і таго, што пасля іх наступіла. І гэта ўспрымалася і надалі ўспрымаецца як важная інвестыцыя увогуле ў Беларусі, якой кольвечы яна не была. Пачаткі гэтай задумы сягаюць 18-го года, тады, калі яшчэ быў больш-менш спакойны час, і нішто не прадказвала ні гэтага уздыму пратэсту, ні, канешне, таксама тых агромністых маштабаў рэпрэсіяў. Тым не менш, гэта на працягу паўтара года зацягвалася, пасля выбуху пратэстаў мы зноў гэта адкладвалі, але вырашылі, што ў цяперашні час варта гэта ўсё ж такі запусціць з тым разлікам, што сітуацыя, магчыма, стане больш спакойнай, і беларусы змогуць займець патрэбу ў менавіта трэнінгу па крытычным мысленні. Але крытычнае мысленне не варта разглядваць праз прызму палітычных працэсаў, которые адбываюцца ў Беларусі. Тут лепш разглядваць па аналогіі да такіх навыкаў, як кампутарная пісьменнасць або англійская мова, альбо, калі хочаце, табліца множання. Гэта рэч папросту універсальная, которая будзе патрэбная і ў 20, таксама як 21-м годзе, так і ў, скажам, 2050-м годзе. Вось таким разлікам, з таким падыходам, паралельна да гэтых палітычных працэсаў, которые адбываюцца, мы і праводзім гэтыя курсы па крытычным мысленні. Хоць яны на дадзены момант для актыўнай часткі грамадства могуць выклікаць пэўныя пытанні, якім чынам гэта прывязаць да бягучай палітычнай сітуацыі. Гэта трэба ўспрымаць без асаблівай прывязкі да палітычнай сітуацыі.
Але разам з тым гучыць даволі актуальна, калі мы ведаем, як працуе прапаганда ў Беларусі і як частка людзей ёй замбаваная. Іншая справа, што тыя людзі, якія замбаваныя прапаганды, якія глядзяць беларускае тэлебачанне і расійскае, наўрад ці будуць слухаць курс вашых лекцый. Тым не менш, пра які водгук аўдыторыі на ваш курс «Крытычнае мысленне» вы ўжо можаце гаварыць? І што сабой уяўляе ваша аўдыторыя, вашы слухачы?
Курс арыентаваны ў першую чаргу на студэнтаў, маладых навукоўцаў, пачаткуючых экспертаў, журналістаў, у першую чаргу на моладзь. Хоць, канешне, тут прадстаўнікі розных узростаў могуць знайсці магчымасць для сябе, каб узбагаціць свае навыкі па крытычным мысленні. Вось. І што тычыцца непасрэдна водгукаў, некалькі было даволі такіх лаканічных водгукаў, але дуже пазітыўных. Значыць, што гэта так, гэта дапамагло ў нечым разабрацца ў прыватнасці на конт стасавання мовы ненавісці. Гэта акурат рэч, которая магчыма і тых, хто сутыкнуўся з беларускай прапагандай, і тых, каторыя, незалежна ад беларускага кантэксту, бо гэта актуальна вось у кантэксце пытанняў там пра гамафобію, пра інші там форми фобії. Проблема така, що це значно розширяється і розмивається поняття там фобії, мови ненависті і так далі. Раз перед критичним мисленням ми спробували поставити ці поняття, спосіб вживання, спосіб стосування на місце, або так, такі раціональні рамки. Ну і це було бачно, що некоторим, принаймні некоторим особам це було вельми корисним, нечим відкривчим. Так само з університету, одного португальського університету, з яким ми задовго ще до запуску цих лекцій контактували, університет Трансмонтані і Верхнього Туру, які трьохгодово реалізували проєкт, огромністий європейський проєкт по критичному мисленню. Там так само доволі такі добрі відгуки і, ну, у всякому разі, проява зацікавленості була, ось гэта, що тычыцца непосредно відгуків.
Шмат хто каже, що Білорусь змінилася, що вона ніколи вже не вернеться у ситуацію до травня 2020 року. Але яка, на вашу думку, трансформація відбувається тепер у Білорусі? Откуда і куди йде процес? Чи можна казати, що ми так чи інакше рухаємося до демократи?
Думаю, что так. Хоть тут треба выразно подкреслить, что у истории и у громадско-политичной сферы нема железных законов. Иначе, кажучи, есть надея, и не только надея, есть вельми серьезные передпосылки, как стверджать, что так Беларусь рухается до демократии. Это не значит, что она завтра, типа, послезавтра, типа, развод наступит, а леху, чей за все так. Тем не менее, нельзя выключать самых разных вариантов, включно с Полночной Кореей, альбо быття часткой Российской Федерации. Нема железных законов, потому что у кончатковым плане все залежит от поводинов конкретных людей, а поводинов это немогчимо на 100% предсказать. Тем не менее, некоторые закономерности, конечно, иснуют у психологии людей, у социальной психологии, у громадско-политичной речаисности и с некоторой вероятностью позволяют прогнозовать процесс. Что же за этой тезы, что не вернется до ситуации там травня, может, я бы сказал трошки осторожнее, до конца 2019 года, потому что уже здесь от початку 2020 года почалось такое брожение, такое как ферментация у белорусским громадстве. Ну, конечно, на фоне ковида это вельми мощно взмоцнилось. Але что это означает? Значит, что конкретно, до чего конкретно не вернуться до ситуации без альтернативности? То, что на протягу 24-25 годов это было козыром лукашенковской системы, это почувство без альтернативности. Нема інших кандидатів. Це добрий, це кепський Лукашенко, ну, але хто інший? Хто інший? Нема вже цієї відчування безальтернативності. Інша справа, це хочу підкреслити, що на фоні лібералізації і певного міжнародного признання для Білорусі, як нікого такого посередника для діалогу, між там Україною і Росією, чи нам Шерей, там Сходом, Заходом. Так, відбулося певна акцептація, повищення акцептації для влади моцної руки. Цікава річ, у 2018 році опитання по коштовностях показало, що 60% білорусів лічили, що моцний лідер, який не приймається виборами і парламентом, це добра політична система. І ще, що більш цікаво, що серед молодих доволі високою популярністю ця теза користалася. Ситуація у 2020 році кардинально змінилася. Уже не просто там серед молодих людей, серед увогуля громадства, це мислення, що там моцний лідер, який там не приймається там, парламентом, виборами і так далі, вона просто дезактуалізувалася. Звісно, є некий відсоток, які там надалі і лічать, надалі і вірять, надалі хочуть такої моцної влади, такого сталінського типу, але це все ж таки вона у моральному плані, у кількісному плані маргіналізується. Ну, це я ось назвав, ну, принаймні, такі два з половиною моменти, які ось показують, ну, незворотність певних процесів.
У своїм тексті у рамках проєкту «Радіо Свобода. Невірогодний 2020-й» я зауважую, ви пишете, що одного шляху до демократії немає, що спроба здобити її може бути шмат. А які паралелі білоруської ситуації ви бачите у світі? Чи нечто подобне, як у нас, уже відбувалося, чи навіть відбувається тепер?
Так, гэта теза з'явілася таксама не на пустым месцы, бо паралельна з крытычным мысленнем мы рэалізуем таксама праект па вывучэнні фактараў трансфармацыі, і ў рамках гэтага праекту вывучаем дзясяткі кейсаў, там таксама і ёсць такія даследаванні, там дзе на сотнях кейсаў аналізуецца вось працэс трансфармацыі. Конечно, тут у першую чергу варто подкреслить, что таких идентичных, або навіть вельми подобных кейсов не бывает, вельми складано знайсти. Але по часе и трошки так само по контексте тут варто згадать про випадок Тунису, и он довольно таки повучальный. Можно не столько деля подобенства, сколько деля аккурат адрознення, бо одно адрознення такое, что значит, стартовый момент, он вельми подобный был, бо автократ Бен Али добывает там 80 с копейками отсотков подтримки, небыто подтримки, але праз полтора года отбываются массовые протесты. Там у рекордно хуткий час удается свергнуть режим Бена Али, и у довольно хуткий, поравнально хуткий период удается запустить демократичные институты. Але 10 годов проходит, после литерально наприкінці липня этого года теперешний президент уводит войски у столицу, припиняет деятельность парламента, и покуль что будущее демократы стоит под питанием. Это еще не значит, что она похована, але вельми серьезные теперь проблемы на конт перезапуску демократ. Але об чем свечит гэты вот кейс? Об тем, что хуткое свержение автократа. Это хуткие процессы, яны далеко не завсёды дают добрый результат. Аккурат самые стабильные демократы, яны у тех краинах, которые демократизовывались поступово, тогда, когда долгий был процесс демократизации, те, которые у 70-х, 80-х годах демократизовывались, там Испания, Португалия, Греция, конечно, у каждой из этих краин так само свои нюансы, але во всяком разе там относно стабильная демократия после свержения автократа. Тогда, когда отбывается хуткое свержение автократа, есть высокая имоверность, что просто автократия позднее снова захочет вернуться. Знову ж, это не есть железный закон истории, але тут певная закономерность назирается. Поэтому с этой перспективы, когда глянем на ситуацию в Беларуси, когда так само уличим то, что у Беларуси нема вельми серьезных социальных контрастов, конфликтов на религийной глебе, этничной глебе, региональной, как то есть у Тунисе, есть у Киргизстане, есть у Мьянме, то тут я бы сказал, что с гэта глядзіша есть добрый месседж для Беларуси, что тут пераход до демократии хутчэй за ўсё будет больш павольны, потому что тогда, когда есть серьезные социальные контрасты, легче мобилизовать грамадство. Так, когда нема таких серьезных конфликтов, то тяжей. Але, когда отбывается все ж таки поспеховый переход до демократии, то она более стабильная.
У двух ранейших отказах, не тем, которые вы теперь нам дали, але те, которые были ранее, так или иначе присутничала Россия. На вот, может быть, межрадков, когда вы казали про симпатии до твердой руки, тому у меня такое подвойное питание. Це не связано это с уплывом новороссийской пропаганды, с присутностью побач с Беларусью России, когда люди говорят про симпатии до моцной руки и другое. Ці верите вы, что и у сегодняшней Беларуси по-ранейшему симпатии до России превышают 50-60%, как шмат кто
говорит? Так, что тычется первой части питания, это так, Россия уплывает на все. И уплывает на громадское меркование, в том лику, и на молодых людей. Можа нават асабліва на маладых людзей. Тое, што вось я згадваў пра апытанне наконт улады моцнай рукі, значыць, моцнага лідара, каторы яшчэ важна другая частка тога пытання, каторы не праймаецца парламентам і выбарамі, адбыўся рост прихильності до такої системи у порівнянні з 2011 роком. У 2018 році більше людей, причим молодих людей, акцептували, приймали ось таку форму керування. І так, тут ось кримські події, це праз призму російської пропаганди, яка показувала, що там відбувається бардак, хаос. Там, ну, некоторі там могли вірити чи не вірити в там фашизм, нацизм і так далі, але те, що було відчування ось нікого такого бардаку, анархії, це так. Воно дуже моцно пройшлося просто по білоруським громадствам. Моцно воно розійшлося, ось цей меседж розійшовся. І так, ось у цьому плані російська пропаганда тут узмоцнила цей настрої у підтримку політичної системи, де є влада моцної руки, яка не допускає ніякої там анархії, там майданів і так далі. Ось так. Тут уже можна констатувати серйозний вплив Росії. Друга річ, це на теперішньому етапі це підтримка Росії для білоруського режиму, так як там один з російських політологів добрих це потлумачував. Россия, Кремль боится непредсказуемости. Лукашенко, он абсолютно он не подарунок там для Кремля, абсолютно он не является симпатичной особой, или он дает махчимость предсказуемости, он дает надею на то, что транзит может в некий час удастся ожить контролированно под вот контролем Кремля. Это вот причина, по якой Кремль, ну, это видовочно, это бачно, что все ж таки Кремль после некоторых невеличких таких ваганий все ж таки сделал ставку на поддержку Лукашенковского режима. Вот, тем не менее, у плане громадской думки Кремль начал гублять симпатии. Путин, в приватности, начал гублять симпатии. Не радикально, не резко, але тренд на падение этих пророссийских и пропутинских симпатий. Чи он протягнется, чи нет, это... думаю, что хуже идет все так. Хуже идет все протягнется этот тренд, але не думаю, что он будет вельми таким радикальным. Але так, еще там хіба третья частка питання, чи веру в то, что пророссийские симпатии на даденном перевышают проевропейские? Так, но все ж таки с нескольких ресурсов это выникает. Это не просто там, что выпадково с некого там одного опытания такое выскочило, но это некольки опытания на протягу долгого часу, наверное, подтверждают, что так, пророссийские симпатии доминуют.
Ну, а насколько вероятно вы лечите страту Беларуси в незалежности?
Невысокая вероятность, але, ну, знову ж вернусь, еще раз пригадаю, что железных законов нема, ну, на 100% немагчимо выключать такого варианта. Але вероятность, так, вероятность невысокая, потому что значит, Кремль зацікавлены у тим, как Беларусь заставалася у сур'йоз і надовго в орбіті впливу в Росії, в сфері впливу. Коли на міжнародній арені, наприклад, голосує в підтримку Росії. Трошки подобне для Сталіна, там голос БССР і України, Української Совєтської Республіки були потрібні у ААН. Ну, тут контекст зовсім інший, мотиви інші, але ніяку аналогію тут можна бачити. В усякому разі, занадто коштовний у плане внутренней политики, в финансовом плане была аннексия Беларуси, у плане рисков, потому что сепаратизмы у інших кропках России, они заморожены, але они присутничают. И тогда еще займете еще один очаг сепаратизма, но это там при всей там идеологизованности там кремлевских стратегов, оно я переконаний, що вони усвідомляють серйозні ризики.
У кожному процесі, у кожній події можна шукати і позитивний бок, як відомо. Що, на вашу думку, відбулося позитивного з Білорусією і білорусами за 2020-2021
роки? Ну, зрозуміло, це чоловічий момент, це уздим солідарності і цей досвід солідарності, який буде на протягу долгих годов, я думаю, 10 год просто одним из пунктов отнесения для белорусов в дальнейших деяниях. У тем далеко не после перехода до демократии это спотребится вельми мощно. А я, навод еще мощнее может быть. Ну, коли глядзець на сістэмныя моманты, ну, адбылася просто дэлегітымізацыя рэжыму. Значыць, няма маральнай легітымізацыі, няма вось гэтай працэдурнай легітымізацыі, няма таксама і губляецца таксама эканамічная легітымізацыя. З гледзяча перспектывы трансфармацыі гэта даволі істотны момант. З'явілася надзея на альтэрнатыву. Беларусь зноў, прычым вельмі моцна з'явілася ў міжнародных на міжнароднай арэне праз СМІ, праз дзеянні міжнародных, то есть заявы міжнародных арганізацыяў. Ну і гэты міжнародны поспех штаба Ціхановскай, прыватнасці, самой спадарыні Ціхановскай, таксама тут немалаважнае значэнне мае. Канешне, тут кожны можа сказаць, што гэта недастаткова, што хацелася б болей, хацелася б хутчэй. Але, зноў жа, тут дазволю сабе так спаслацца на гэтыя даследаванні, которые робім на базе дзясяткаў іншых кейсаў. Усё ж такі, ну, беларускі кейс не найгоршы. Ёсць прыклад там Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі, дзе ад моманту ўздыму, прадэмакратычнага ўздыму да першых дэмакратычных выбараў, ну, 25 гадоў прайшло там. Ад моманту паўстання салідарнасці ў Польшчы да круглага стала 9 гадоў. Гэта варта ўлічваць, што такога тыпу працэсы яны крайне рэдка адбываюцца хутка, а калі адбываюцца хутка, як прыклад Туніса, то ёсць рызыка вяртання аўтакраты. Па гэтаму вось гэтыя моманты я бы прапаноўваў браць пад увагу і ўсё ж такі бачыць, што не гледзячы на гэтую жудасць дзяржаўнага, ці там псевдадзяржаўна, складана гэта дзяржаўнасцю назваць, тэрору ўсё ж такі надзея мацнейшая.
Дякую, Пётр. Гостем каналу «Свобода преміум» быў акадэмічны дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, філозаф Пётр Рудкоўскі. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Падпісвайцеся на наш канал, каб заўсёды быць у курсе думак экспертаў і аналітыкаў.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Не буду хаваць. Упершыню не маю заўвагаў да комплексу найменняў станцыяў метро. Я пра пачатак трэцяй лініі. Слуцкі гасцінец, Немаршанскі сад, аэрадромная, Кавальская слабада, вакзальная, плошча Францішка Багушэвіча, юбілейная плошча. Тут і беларускасць, і функцыянальная пазнавальнасць, і адраджэнне да новага жыцця старажытных тапонімаў. Ведаю, што канчатковае слова было за спецыялістамі, знаўцамі гісторыі і тапанімічных прынцыпаў. У мяне збярогся пратакол паседжання камісіі па наймянаваннях і перайменаваннях вуліц і плошчаў пры гарадскім выканаўчым камітэце ад 1993 году. Я ўваходзіў у тую камісію, дзе сярод іншага абмеркавалі назвы станцыяў першай і другой лініяў. Разглядаліся імёны Кальварыйская ці Кальварыя для тады планаванай маладзёжнай, Цівалі для цяперашняй Пушкінскай, Ракаўская ці Мядзвежына для цяперашняй Спартыўнай, Красны, менавіта так, Бор. Да выніку бальшыня рашэнняў не дайшла, бо змянілася ўлада, а за ёй і склад тае камісіі. Цяперашняя ўлада, нягледзячы на яе заявы, не мае ўсеабдымных ідэалагічных канонаў. Яна зацята бароніць савецка-расейска-бальшавіцкі сынодык у прэстыжным і знакавым цэнтры сталіцы дзяржавы, усе гэтыя камуністычныя і камсамольскія, Леніна і Энгельса, але ўжо не мае ідэяў, як называць сотні новых вуліц. Таму яна папусціла лейцы на менскіх ускраінах, дзе, не раўнуючы як у рэзервацыях, дазваляюцца імёны Алеся Гаруна, Янкі Брыля ці, скажам, Ежы Гедройца. Але яшчэ ў пачатку 90-х тапанімічная камісія ТБМ прыняла канцэпцыю парадкавання урбананіміі, гэта значыць ўнутрыгарадской тапанімії Беларусі, якую нядаўна абнавіла. Найважнейшае палажэнне канцэпцыі.
Топонімічні системи поселищів до певного історичного моменту формувалися натуральним шляхом. В умовах Білорусі принцип вертання автентичних назв дійнішає для назв узніклих до середини 19 століття, коли влада Російської імперії почали використовувати внутрігородську топонімію Білорусі у своїх ідеологічних метах і звернулися до переіменування. Аутентичні урбаноніми є об'єктами нематеріальної культурної спадщини, а значить, підлягають охові і відновленню.
Окупаційні антидемократичні режими використовують городську топонімію для стирання пам'яті, знищення слідів духовної творчості народу. У виніку і тепер ставлення шмат кого до внутрігородської топонімії повторює совєтсько-тоталітарної матриці. Мовляв, мапи городов – табула раса, де можна писати на чисто, відповідно своїм уявленням, як повинно бути. Але ж у історичних центрах більшині городов Європи ми амаль не знайдемо адименних назваў. Наадварот, з іменаў вуліц відаць, якая даўніна перад намі, якое глыбокае карэнне мае той народ на той зямлі. Аўтэнтычныя тапонімы – помнікі нематэрыяльнай культуры. Нельга нішчыць адзін помнік культуры дзеля ўсталявання другога. Нельга адбіраць перспектыву ўзнавіць з-пад намазанага пазней кітчу старажытную фрэску. Адыменныя назвы – гэта з'ява позняя. З'явілася правільная ідэя назваць адну з менскіх вуліц у гонар Васіля Быкава. І прапанавалі перайменаваць Ульянаўскую, бо вуліца Леніна, маўляў, ужо ёсць. І нават збіралі за тое подпісы. Але вуліца, званая цяпер Ульянаўскай, належыць да гістарычных. Ляхаўка, ляхаўскае прадмесце, адна з старажытных частак гораду. Назва фіксуецца з 16 стагоддзя. Фрагменты трасы вуліцы мелі матываваныя, унікальныя беларускія назвы: Гарбарная, Ільінская, Ніжняляхаўская. Ці адна з іх, ці ўсе тры, несумненна будуць адноўленыя. Сталічная магістраль імя Васіля Быкава абавязкова павінна быць. І яна заслугоўвае статусу праспекту. Дарэчы, беларускай урбананімічнай традыцыі ды граматыцы адпавядае прыметнікавая форма – Быкаўскі праспект. Адной з матываваных прапановаў было перайменаванне вуліцы Цімеразева, якая пачынаецца ад дому, дзе пісьменнік жыў. Што да горадні, то там цяперашняя вуліца Парыжскай камуны, вызначаная для кампаніі дзеля надання імя Быкава, нават больш старажытная за Менскую. Вуліца фіксуецца ў дакументах з 15 стагоддзя. Наколькі ведаю, яна насіла імёны Бернардынская і, магчыма, Курганская. Апошняя назва унікальная ў маштабах Беларусі. Смею меркаваць, што сам Васіль Уладзімірович наўрад ці быў бы усцешаны, што канчаткова выцясняюцца і так панішчаныя саветамі помнікі беларускай гісторыі папярэдніх эпохаў.
Ацэнкі многіх культурных з'яў мінулага былі скажоныя, сапраўдныя каштоўнасці нацыянальнай культуры засталіся нам невядомыя.
Пісаў ён у 1991 годзе. І яшчэ прыклад, які, магчыма, сяго таго збянтэжыць. У 2006 годзе падчас падзеяў на пляцы, які афіцыйна і гістарычна беспадстаўна завецца Кастрычніцкім, узнікла прапанова пераназваць яго ў пляц ці плошчу Каліноўскага. Ідэя развілася. З'явілася думка некалі паставіць там помнік вялікаму беларускаму паўстанцу. Аднак зноў жа, мясціна гэтая належала да гораду вельмі даўно, была часткай так званага новага места. Як цвердзіць даследнік менскай урбананіміі Іван Сацукевіч, ад царквы Святога Юр'я мела імя вуліца Святаюраўская, што акурат пралягала праз цяперашні пляц. Вось жа Святаюраўскі пляц, або плошча. А выява Святога Юр'я якая? Пагоня. Вось вам іконны помнік. Зберагайма ў тапанімі усе пласты нашай вялікай гісторыі. Трэба ж дадаць станоўчых прыкладаў у парадкавання гарадской тапанімічнай гаспадаркі. У канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў наша грамадства ўпершыню за доўгі час дамаглося права голасу ў гэтым пытанні. Пачаліся пазітыўныя змены: дэсаветызацыя, дэкалянізацыя, вяртанне да беларускіх традыцыяў. У Менску ў адпаведнай камісіі пры выканаўчай уладзе працавалі мастак Яўген Кулік, гісторык Віталь Скалабан, якіх сёння ўжо няма сярод нас, літаратуразнаўца Адам Мальдзіс, історик Захар Шибєка, мастак Микола Купава і ваш обданий слуга. Прошенні комісії передавалися на розгляд виконкому, і там їхній льос був розний. Наша комісія ініціювала перейменування площі Леніна у Пляц Незалежності, проспекту Леніна у проспект Скарини. Щиро кажучи, я думав, що після паутузіна перейменування головна магістраль столиці займела назву навечно, бо Скарина, здавалося, не повинен нікому муляць. Але я помилявся. Удалося вернуть вулиці ім'я чекіста Апанського назву Кальварийська, бо веде до історичних кальварийських могилок. Вернуть Раковську, перейменувати Максима Горкого на Максима Богдановича, який народився на цій вулиці. Удалая була пропанова Захара Шибєки надати вулиці за совєтським часом, званої ім'ям знову же чекіста Урицького, назву Городський вал, бо її траса супадає з колишнім валом, мяжой старожитного города. Був вернутий у назві вулиці стародавній топонім Романовська Слобода, совєтська назва Республіканська. Комісія ухвалила повне вертання до колоніальних назв у межах того самого городського валу. Площа Свободи – Пляц Високий Ринок, Леніна – Францишканська, Комсомольська – Феліціяновська, Енгельса – Домініканська, Куйбишева – Плябанська і так далі. Однак чапаць комуністичний некрополь збоялася навіть тогочасна влада, а поготов теперішня. Тільки недавно було увасоблено в життя рішення 20-годової давніни вернуть так званої гандльової вулиці стародавнє ім'я Зибіцька. Однак у Білорусі є город, який може похвалитися добрим розв'язанням топонімічної проблеми у цілому. Так, гэта Маладечна. Вымаўляю назву паводле тамтэйшай народнай традыцыі. А песня фестывальная, напісаная ў 93-м годзе, калі там пачаўся штогадовы фэст беларускамоўнай песні. Фэст быў унікальны, ён стаў беларускамоўным стартам для многіх выканаўцаў. Вядома, была ў тым заслуга кіраўніка выканаўчай улады Маладечна. У 91-94 годах Геннадзя Карпенкі. Што да назваў вуліц, то кіраўнік гораду проста даверыў гэтую справу абазнаным у беларушчыне людзям. Мясцовыя актывісты беларускага руху ўклалі прапановы, а ў 92-м годзе фармальна звярнуліся да тапанімічнай камісіі ТБМ на чале з прафесарам Леанідам Лычам па навуковую падтрымку. А фактычна маладачанскі грамадскі дзяяч Алесь Капуцкі, на той час інструктар гарадскога савету, звярнуўся да мяне як намесніка старшыні тая камісіі. Мы написали ліст да маладачанскай влады з выкладам канцэпцыі ўпарадкавання тапанімі, ўжо часткова апрабаванай у Менску, вяртанне гістарычных тапонімаў да расейскага перыяду і деідэалагізацыя астатніх.
Мы хотели подзначыць высокую якасць праведзенай вашай камісіяй працы, вернутая вуліцам гістарычныя назвы Замкавая, Гарадоцкая, Віленская, а таксама нададзеная назва Лебава-Роменская, функцыянальная, лёгка арыентуюць жыхара горада і падарожніка. Наданнем вуліцы назвы Бухаўшчына ваша камісія і выканкам паклалі пачатак адраджэнню і захаванню тапонімаў, страчаных у сувязі з пашырэннем горада. Надзвычай удалы выбар зроблены для назвы плошчы «Старое места». Вяртаецца ў актыўнае быццё самабытнае беларускае слова «места» у значэнні «гарадское паселішча». На нашую думку, развіццём канцэпцыі, вызначанай пералічанымі назвамі, стала б названне галоўнай вуліцы горада «Вялікі гасцінец». У беларускай і шырэй у еўрапейскай традыцыі называць галоўныя вуліцы функцыянальна. Галоўная, вялікая або унікальна узгадайма кіеўскі хрышчатак. Гасцінец – значны гандлёвы шлях. Імя пасуе да насычанай гандлёвымі аб'ектамі магістралі. Акрамя таго, арыгінальнае самабытнае слова ўпрыгожыла б горад, як яго візітоўка. Мадэль перспектыўная, бо дазваляе ўтвараць іншыя тапонімы – менскі гасцінец, малы гасцінец і гэтак далей.
Ліст меў вынік. Карпенка адным рашэннем зацвердзіў перайменаванне больш як 20 значных вуліц. У горадзе з'явіліся ці былі адноўленыя таксама Заслаўская і Лебедзеўская, Бэзавая і Купальская. Усё гэта замест камуністычных, камсамольскіх, чырвоных, энгельсаў, савецкіх. З'явіліся вуліцы Кастуся Астроскага, Адама Міцкевіча, Язэпа Лёсіка, Грамадоўская, Местачковая, Крынічная, Новы Свет. Галоўную магістраль, былую Леніна, сапраўды назвалі вялікі гасцінец, і на гэтае прыгожае беларускае імя дагэтуль ніхто не падняў руку. Маладачанскае тапанімічнае ўпарадкаванне пачатку 90-х можа служыць майстар-клясаю для актывістаў і нацыянальна адказнай мясцовай улады, калі такая нарэшце з'явіцца ў іншых беларускіх гарадах. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.